Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 27 июля. Сейчас 14 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами информационных агентств. Безусловно, изучаем карту московских пробок. В эту минуту Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Главные проблемы традиционно внутренний МКАД перед Волоколамкой. Сегодня по пятницам такое тоже традиционно. Все вылетные магистрали остановились уже сейчас. Если вы пытаетесь выехать из Москвы, вы неизбежно попадете в пробку, разве что, если сможете, если вам нужно выехать из Москвы по Новой Риге. Пока здесь свободно. Пока также довольно свободно Киевское шоссе, но в районе Селятина уже начинается пробка. Это прямой эфир, +7 925 48 94 8, смс-портал, этот номер. Телеграм, говорит МСК-бот, можно позвонить, 7373 94 8. Это номер телефона, не забывайте, что код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Капитализация Фейсбука за день рухнула сразу на 120 миллиардов долларов, а граждан России предупредили о возможном закрытии всех визовых центров.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, и сообщения, которые мы сейчас получаем на лентах информационных агентств, это разговор с журналистом и главы Федеральной службы исполнения наказаний. Он говорит, что статистику по избиениям в колониях представят в течение месяца, и говорит, что кадровые решения по итогам проверки ситуации с избиением осужденного в Ярославской колонии будут сделаны по итогам проверки уже в ближайшее время. Еще тоже на тему ФСИН, Федотов, это глава СПЧ, обещает посетить в ближайшее время колонию в Брянской области, где в июле погиб заключенный. Следим за лентами новостей, возвращаемся к теме для обсуждения. Капитализация Facebook за день рухнула на 120 миллиардов долларов. Это исторический рекорд, как говорят на фондовом рынке США. Андрей Верников, аналитик компании Zurich Capital Management. Он с нами на прямой связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Юрий, добрый день, слушатели, добрый день.
Первым делом, это действительно исторический антирекорд американского фондового рынка?
Да нет, такие рекорды бывают, но не часто. Особенно они бывают именно в этом секторе высоких технологий, которым подвержены сильным колебаниям.
Теперь следующий вопрос. На чем основано это резкое падение капитализации Фейсбука? Насколько я понимаю, все-таки то, что можно назвать, результатами деятельности Фейсбука, о котором сейчас говорят, они не так плохо и выглядят.
Ну, не так плохо и выглядит, но мы говорим про падение, но, наверное, надо сказать сначала, что до этого был очень сильный рост, да, еще в апреле можно было купить по 150 с копейками долларов, а потом дошло до 215, сейчас рухнуло на 176, то есть съели две трети роста, можно сказать, но полностью рост не съели. А почему сейчас? Это потому что по отчетности, которое шло, есть завышенные определенные ожидания. Вот, а эта компания Facebook, она экспериментирует с форматами рекламы. И, соответственно, ну, инвесторам в текущей ситуации на бирже хочется что-то такое более надежное, типа Boeing. А какие-то вот эксперименты вот с форматами типа Stories, они могут выиграть, а могут не выиграть. И поэтому на всякий случай будут прикладываться более такие надежные активы.
Итак, возвращаясь все-таки к результатам деятельности компании, все-таки, да, как казалось, на это прежде всего обращают внимание игроки на бирже. У них немножко они не добрали, собственно, выручки. Планировалось 13,3, по-моему, в итоге 13. При этом прибыль компании продолжает расти, причем, насколько я понимаю, завышенными темпами. А люди при этом смотрят на сторис, говорите вы?
А люди при этом смотрят на пресс-конференцию менеджмента, где они как раз не были чересчур оптимистичны на 34-й квартал. Вот. И считают, что аналитики многие, что будет, ну, такой непростой период для компании. Тогда будет меняться немножко бизнес-модель. Поэтому зачем инвесторам нужны какие-то эксперименты?
Тогда следующий вопрос. То, что касается Фейсбука, вы уже четко сказали, что это скорее как раз проблема целой отрасли. Но в других отраслях бывает подобное в принципе?
Бывает, кстати, фармацевтика бывает, когда какое-то лекарство не получает патент или там какие-то случаи массовых смертей, не дай бог, конечно, не дай бог там. Ну, бывает, но в основном, конечно, в этом секторе высоких технологий такие опции бывают.
Это проблема американского фондового рынка, к примеру, на российском фондовом рынке что-то подобное замечено?
Ну, конечно, но у нас своя специфика. У нас вот падения могут быть связаны с усилением санкционного режима, например, или с, как сказать, помягче, с прессом на какой-то топ. Он может попасть в подозрение, его могут взять под домашний арест. Это своя специфика.
И когда, к примеру, либо санкции начинают работать в отношении компании, либо кто-то сел под домашний арест из топ-менеджеров компании, она может вот так рухнуть?
Может больше рухнуть.
А вот эти, вот эти обрушения, которые, как кажется, сиюминутные, они потом отыгрываются?
Ну, вы знаете, это очень, очень такой масштабный вопрос, чтобы никого не грузить. В долгосрочной перспективе там год отыгрываются. И даже многие сейчас западные аналитики считают, что рейтинг покупать оставили у Фейсбука, например, Deutsche Bank покупает, да, но краткосрочный этот рубец остается, когда ударили сильно по инвесторам, краткосрочно не отыгрываются.
Спасибо. Андрей Верников, аналитик компании Zurich Capital Management, был с нами на прямой связи. Капитализация Facebook за день рухнула на 120 миллиардов долларов. Стоимость компании снизилась с 629 миллиардов до 500 миллиардов. Но падение рекордное 19%, как кажется. Но, с другой стороны, Андрей Верников обратил внимание, что до этого был резкий рост. Сначала 150, потом более 200, а теперь 176. Нам нужны слушатели, которые здесь занимаются акциями, покупают акции, продают акции, на нашем рынке акции играют. Вот как вы обращаете внимание на столь серьезное падение? В случае с Фейсбуком, еще раз, это мы не про наш рынок сейчас говорим, это американский рынок акций. В случае с Фейсбуком уже сейчас говорят, что крупные игроки при этом говорят, что они все равно рекомендовали бы покупать акции. Но как вы себя ведете, когда получаете такие же новости на российском рынке акций? О, у нас не работает телефонная машина, мы сейчас ее будем перезагружать. 7373948, это телефон прямого эфира, но его вы должны набирать вот через несколько секунд, потому что пока мы перезагружаем. Пока нет плюса, не продаю. Что такое нет плюса? Ну вот, если возвращаться к истории, это Валерий нам пишет 224, который говорит, я играю только в долгую. Да, учитывая, как устроено российское общество, вы вот так просто писать не можете. Вы должны объяснить, я играю только в долгую, а это игра в течение стольки-то месяцев или лет. Когда вы говорите, пока нет плюса, не продаю, вы нам должны объяснять, что это значит. Ну вот, к примеру, Facebook. Он был 150, потом он был в плюсе до 200 с чем-то там. То есть с 200 до 210 он тоже был в плюсе. Вы что, в 210 бы брали? Могу ждать год, полтора, а может полтора, может 1-2 месяца, пишет Валерий, и слил бы на 200. А как вы принимаете решение, что продавать нужно вот в этот момент? 7-3, а ему уже починили 946-й. Он просит, чтобы мы рассказали, зачем мы сломали эту телефонную машинку. А мы как сломали, так и починили. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нам нужны люди, которые бы по возможности объяснили, как это работает. Ведь многие говорят, что на российском рынке акций можно получить, в общем, и порядочные дивиденды. Брать стараюсь в яме на снижение. Это все Валерий продолжает нам объяснять. Есть плюс более 10-15%, то продаю. Но вот что-то уже вырисовывается. Человек видит, что акции начинают резко дорожать. Он покупает эти акции, ждет, когда они дорожают еще на 15%, и не боится продавать. Ну, в том смысле, что они ведь могут вырасти еще на 30%. Вот это странная история. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Если вы не возражаете, я проясню, что происходит с Фейсбуком, и поэтому многое станет понятным. Дело в том, что Фейсбук – это компания, которая рассчитана на бурный рост. Понимаете? Сейчас у них это падение, но все равно это рост, как это ни странно. Вот в чем все дело. Если бы Боинг так погорел, это была бы мировая катастрофа. Тут пока еще совершенно непонятная история. Они огромные деньги продолжают зарабатывать. Теперь вы хотите отнести это к нашему рынку. Весь наш рынок, ну, нормальных людей, держится на инсайде. Не на каком-то курсе, который там гуляет, повышается, а на очень серьезных слухах. Как правило, у нас инсайд все время гуляет.
Ну, по большому счету, инсайд гуляет на любом рынке. Ну, вы тоже это понимаете.
Нет. Я вам объясню, почему.
Поясните.
Дело в том, что у нас практически законом это не запрещено. У нас нельзя никого привлечь. Понимаете? А у них за это дело
правда.
Там строка по 50 лет дают.
Это правда.
Это раз. Да. А второе, что происходит? Вы понимаете, в чем дело? Вот у вас даже по радио, в других источниках массовой информации выступают какие-то люди, главы каких-то институтов, каких-то, члены каких-то академий. А кто они? Что за ними стоит? Никому не известно. Понимаете? То есть у нас в очень большой степени дутая информация. Поэтому, когда вы вот сейчас будут звонить люди, они говорят, играет на повышение, играет на понижение. И нет, ребята. Дело в том, что, скорее всего, это повышение и понижение связано с нашими уголовными внутренними делами и всякими историями, или с мировым рынком.
Ну, примерно так об этом и говорил Андрей Верников сейчас.
Да, но дело в том, что, понимаете, примерно. Получается так, что эти вещи надо разделить, потому что у нас очень много компаний, которые, в общем, на бирже котируются, они практически не связаны с Западом. Это у нас внутренняя какая-то межпуха, непонятно.
Еще раз, по вашим словам, получается, как-то вообще думать о рынке акций можно только если компания как-то связана с Западом?
Дело в том, что, конечно, если вы опираетесь в своей экономической деятельности на западные какие-то ресурсы, и вы зависите от них, даже торговля нефтью, это уже тоже зависит. Понимаете, это одна игра. Uh-huh. А другая игра, предположим, в основном все то, что делает Роснано, например.
Хорошо, я понял. Лариса, наша слушательница, через Телеграм, говорит МСК-бот, пишет, в данном случае, если вернуться к истории с Фейсбуком, то Фейсбук как зарабатывал на рекламе, скажем, 100 рублей, условные 100 рублей, так и будет зарабатывать. Когда мы говорим, что... Не, подождите, дослушайте. Когда мы говорим, что капитализация рухнула на серьезные деньги, вот 19%, это деньги, которые потеряли исключительно спекулянты.
Ну, кто потерял, давайте не будем углубляться в эту тему. Но дело в том, что произошло с Фейсбуком. Одна из мелочей, которые стали, в общем-то, таким толчком. Дело в том, что у них часть рекламы уползла в Инстаграм. И, в принципе, это не могло послужить вот прямой причиной такой катастрофы. Не могло. Понимаете? Там стечение определенных обстоятельств. И дело в том, что вкладывали люди в Фейсбук те, которые надеялись на бурный, огромный, жесткий рост.
Ну, он и был. Понимаете? Жесткий рост до вчерашнего дня.
Да, но дело в том, что есть компания Boeing, у которой 6% прибыли всего. Понимаете? То есть тут надо понимать, что происходит. Вот нельзя так абсолютно рассуждать о рынке западном. С нашим пониманием.
Понятно, спасибо. Еще раз следим за лентами новостей. Мы только что обсуждали историю капитализации Фейсбука, которая за день рекордно рухнула, но до этого был серьезный рост, который тоже можно называть рекордным. А параллельно мы смотрим сообщения с лент новостей. Здесь очень много сообщений по поводу Федеральной службы исполнения наказаний. Глава ФСИН пообещал в ближайшее время рассказать о решениях после ЧП в Ярославской колонии. Его зовут Геннадий Корниенко. Он отвечает в эти минуты, судя по всему, на вопросы журналистов. Он не исключает кадровых решений. Кадровые решения еще тогда были проведены, когда стало известно о нарушениях в июне 2017 года. Сейчас мы более тщательно проверяем все моменты, которые там произошли. Естественно, это будет. Это в данном случае примечание ТАСС, возможно, новые кадровые решения. Кстати, по поводу Федеральной службы исполнения наказаний. Один из заместителей Корниенко будет в прямом эфире в этой студии на радиостанции «Говорит Москва». Его зовут Валерий Максименко, если я не ошибаюсь. И это запланировано на вторник в 11 часов, нет, в 10 часов в программе «Хороший вопрос».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня все обсуждают новости о возможном закрытии всех визовых центров, а те, кто разрабатывает новое законодательство на этот счет в связи с разработкой новых законов, как раз и говорили, что, возможно, визовые центры будут вынуждены закрываться. А те, кто разрабатывает законы, говорят, что они как раз не для этого законы разрабатывают, а разрабатывают законы для того, чтобы все лучше работало. Так вот, лучше будет работать или перестанет работать вовсе, если новые законы будут приняты. Собираются вводить обязательную аккредитацию компаний, которые центрами визовыми управляют. И тогда визу надо будет получать в визовом центре, который подпадает под все требования нового законодательства. И вот заговорили, что требования настолько жестки, что в результате может так случиться, что либо все нынешние игроки уйдут с этого рынка и должны будут появиться новые, либо произойдет то, что было прежде, до существования визовых центров, когда каждому за визой нужно будет идти в посольство. А это очередь, это больше времени, хотя, да, чуть дешевле. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров. Она с нами на прямой связи. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня сенаторы один за другим, сенаторы Косачев и Морозов, уже говорят, что мы ничего такого не придумываем. Будет только лучше.
Ну, не знаю насчет лучше. В принципе, законопроект, ну, если концептуально рассматривать, он такой довольно бессмысленный и несвоевременный в данный период. Поэтому насчет лучшего не знаю, но на основании законопроекта, который либо будет принят, либо не будет, в такой редакции, не в такой редакции, делать выводы, что однозначно все центры закроются, на наш взгляд, это просто наведение паники на пустом месте.
Но подождите, они ведь вводят новые требования, они там говорят о том, что компания, которая управляет визовыми центрами, в большей степени должна быть российской, они ставят еще много специальных ограничений, в том числе, вот, к примеру, насчет хранения личных данных граждан Российской Федерации, это не может помешать работе визовых центров?
Значит, во-первых, то, что касается критерий, как критериев аккредитации, это не в законопроекте, а это в проекте постановления правительства, которое они зачем-то сочинили и, в принципе, могли этого не делать. Правительство само будет принимать решение, какие критерии выставлять. Это раз. То есть вообще не факт, что эти критерии хоть как-то будут взяты за основу. Второе. Допустим, что будут взяты за основу вот эти критерии. Что касается хранения персональных данных, то по нашему законодательству хранение персональных данных, которые подпадают под трансграничную передачу, это у нас именно такая история, потому что это трансграничная передача. Там есть совершенно другие особые требования, поверьте мне, визовые центры и консульства соответствуют именно 150%. Угу. Там никакие дополнительные критерии, они просто не нужны, это бессмысленно, это просто некомпетентность говорить о том, что надо как-то привести в соответствие хранение персональных данных. Ну, еще это бред.
Тогда вернемся ко второй части объяснений сенатора Косачева, к примеру. Он в Фейсбуке написал, он говорит о том, что они хотят юридически защитить права потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг. Такая проблема вообще есть?
Есть компании, которые не являются туристическими, не являются визовыми центрами, но при этом себя позиционируют таковыми и зарабатывают на визах. И люди, которые обращаются в такие компании, они почти всегда рискуют, и мы это отметили. Косачев так ловко воспользовался этой цитатой с преамбулы, что мы поддерживаем законопроект. Мы не поддерживаем законопроект, но эти компании – это не визовые центры. И непонятно, как сказать, как в законопроекте не указано, что речь идет именно о таких компаниях. Визовые центры, легально право называться визовыми центрами, имеют те юридические лица, которые выбраны консульствами.
Так, скажите...
Имеют договор с консульством.
Да, вот на данный...
Проблема такая есть. Проблема нелегального или полулегального оформления виз, такая проблема есть. И консульства сами ни в коем случае не поддерживают такие компании, зарабатывающие только на оформлении виз. Это не вполне законная деятельность.
Тогда следующий вопрос. День начинался с сообщения о том, что надо бежать и оформлять визу, пока вот это все не закрылось. С вашей точки зрения, такой проблемы нет?
Нет, вот на наш взгляд, это просто наведение паники на основании законопроекта, который вот, ну, вилами по воде. Он действительно бессмысленный, потому что если бы была какая-то острая необходимость сейчас в связи с работой визовых центров, или в связи там с выдачей виз, или в связи с хранением персональных данных, есть объективная необходимость это как-то урегулировать, тогда можно было бы понять, почему этот законопроект появился. Сейчас непонятно, почему он появился, и привел к такого рода, в общем, странным и очень истеричным толкованиям.
Но когда, да, но сенатор Косачев объявляет, что это, по сути, не его инициатива. Инициатива по проблеме исходила от самого бизнес-сообщества и от деловой России. Получается, что сенаторы неправильно поняли проблему?
Послушайте, с 2016 года, на который ссылается Косачев, рынок изменился настолько, что сейчас даже невозможно понять, что было в 2016 году. Я даже не могу вспомнить, в связи с чем вдруг была произведена такая инициатива. Сейчас ситуация в любом случае не такая, как была в 2016 году. Они 2 года рожали этот бредовый законопроект в меняющейся ситуации.
Спасибо. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров, была с нами на прямой связи. Надо сказать, что именно реакцию Майи Ламидзе на его предложение сенатор Косачев называет профессиональной реакцией. Но он, правда, немножко другие слова Майи Ламидзе приводит сам-то в Фейсбуке. «Тысячи российских небольших юридических лиц, реклама которых пестреет в интернете, это не визовые центры. Введение аккредитации как раз создает сложности таким компаниям, не имеющим права собирать документы. Формальная их деятельность на данный момент не нарушение закона, но, по сути, у них-то нет таких полномочий и так далее. Мы не видим... А, вот как получается. То есть он нашел слова Майи Ламидзе, которые, по сути, не противоречат его инициативе. Потому что дальше тут сказано, Майя Ламидзе говорит, мы по факту не видим оснований для паники, потому что закона нет. Во-вторых, мы не считаем те требования, которые есть в законопроекте, существенными ограничениями для профессиональных визовых центров, много лет работающих на территории России. Итак, в общем, есть разные взгляды на регулирование деятельности визовых центров. Майя Ламидзе справедливо говорит о том, что предложения сенаторов основаны на обсуждении 2016 года, а сейчас 2018 год, и ситуация серьезно изменилась. Но с вашей точки зрения, вот эта вот проблема получения визы, это действительно проблема? Но ведь сенатор говорит, там есть много проблем, в которых надо наводить порядок срочно, учитывая, правда, требования 2016 года, не очень срочно получается. Но все-таки 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, сейчас визу получить в Шенген, по крайней мере, через ФРГ, просто удовольствие. Вот моя жена сама все заполнила и получила на 3 года многократную визу для себя и для детей.
Но в визовом центре.
В визовом центре, конечно, все прекрасно. Очень улучшилось, очень быстро. Документы без формализма, то есть рассматривают даже сообщения по e-mail. И мне кажется, вот просто они попали под санкции, Косачев и другие сенаторы, и они просто нам мстят, что мы можем вот так сейчас легко и спокойно ездить.
Это про другое говорит наш слушатель, 97-я, Анна тоже пишет, спасибо, что пока выездные визы не ввели. Мы все время документы на визу сдаем там же, где тур покупаем. Это правильно, там же пакетный тур вместе с визой. Джекпот, но это я не знаю, это про другое немножко. Но, скорее всего, люди, которым вы сдаете документы, вы, наверное, даете им доверенность, и они оформляют визу за вас. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Юрий, вот я визу по работе всегда открывал сам. Я ходил в посольство, в основном финское. И вот там многие, может быть, не знают, когда сдаешь документы, допустим, если... как бы сказать, русскоязычная принимает, она дает, говорит, приедете через неделю, ну, виза будет готова. И мы всегда говорим, нет, позовите финку. Вот финка приходит, мы отдаем, и есть такой нюанс, если человек живет дальше, чем 500 километров от визы, ну, от посольства, то виза ему открывается на следующий день.
Но тут проблема в том, что мы сейчас обсуждаем историю не работы посольств, а работу визовых центров. Именно их собираются регулировать сенаторы. Впрочем, в новостях, кстати, есть сообщение о том, что нет единого мнения по этому поводу, даже не то чтобы в парламенте, не то чтобы сенаторы вместе с депутатами Государственной Думы одинаково смотрят на эту проблему. Оказывается, нет, например, вот в Государственной Думе или, к примеру, в Единой России все так думают. Нет, Сергей Кривоносов, заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, выразил сомнение в целесообразности этого законопроекта. Есть, говорит, серьезное опасение, что введение обязательной аккредитации для компаний, управляющих визовыми центрами, может привести к их закрытию, так как требования закона будут очень жесткими. Кроме того, это будет способствовать увеличению срока выдачи виз и их удорожанию. Кривоносов сказал, что стоит задача упростить получение виз, а не усложнять его. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 27 июля, сейчас 14.36. В Москве по-прежнему четырехбальные пробки. По крайней мере, именно так оценивает ситуацию Яндекс. Вылетные магистрали тяжелые. Собираются пробки уже теперь и на Новые Риги на выезд из Москвы. Но здесь пока еще желтого цвета все. Все больше становится пробка в Селятине, если вы по Киевскому выезжаете из Москвы. Минское шоссе, ну, пока ничего себе так выглядит. А вот что касается Ярославки, шоссе энтузиастов или, к примеру, трассы Урал, то тут все совсем плохо. Особенно Ярославка, она совсем тяжелая, бордового цвета, 4 балла. Мы продолжаем разговор о новостях этого часа, мы продолжаем разговор о главных темах, следим за лентами новостей. И вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут в прямом эфире. В ООН заявили о нехватке денег, и приходят все новые сообщения о пытках в так называемых правоохранительных органах в Российской Федерации, потому что вот в данном случае сообщается, что полицейских осудили за пытки электрошокером. Замначальника и оперуполномоченный УВД признаны виновными в превышении должностных полномочий.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в ООН заявили о нехватке денег. Это произошло из-за задержек со взносами и отказа ряда государств платить вообще. К концу июня участники ООН внесли в бюджет 1,5 миллиарда долларов, в то время как год назад были 1,7 миллиарда. Среди должников называют Молдавию, Ирак, Японию, Литву, Мексику и еще, внимание, 81 страну. Финансовый поток еще никогда не был таким низким, так сказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик. Он добавил, что организация теперь должна изучать варианты сокращения расходов. Но тут главный вопрос, видимо, не в том, что кто-то не платит, а в том, что эта неоплата становится массовой. Все-таки Ирак, Молдавия, Япония, Литва, Мексика и еще 81 страна, это значит 82, 83, 84, 86 стран, которые не платят в Организацию Объединенных Наций. Надо понимать, что это очевидно совершенно, речь идет о серьезных проблемах организации. Или, может быть, всегда не платили, просто теперь это стали более заметные суммы, потому что не платят, что называется, не крупные игроки. Кто-нибудь из наших слушателей следит за тем, что такое Организация Объединенных Наций? Может быть, это кризис? Реально, потому что, ну, когда кто-то перестает платить, значит, он разочаровался в существовании той или иной организации, за существование которой до этого он оплачивал как бы без проблем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, надо бы посмотреть, как США оплатило. Основным плательщиком в ООН был всегда США, основную массу.
И что?
Дональд Трамп говорил, что сократит выплаты.
Нет, может, еще раз, а что, ну, нет, подождите, вот вы говорите, надо посмотреть. Вот, во-первых, в этом списке пока нет среди должников Соединенных Штатов Америки.
Да, возможно, платили больше, чем должны были.
Так еще
основным
раз.
Основным содержателем ООН был всегда США.
Еще раз, вот смотрите, когда я говорю о том, что 86 стран не платят, вы говорите, а давайте
они
говорить
не
про США.
Никогда.
Вот.
Так они никогда и не платили.
Никогда, да. Они никогда не платили. Ирак, Литва, Мексика, Япония.
Потому
никогда.
Они даже, мне кажется, некоторые страны не знают даже, что они в ООН стоят.
Да ну, прямо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Владислав меня зовут.
Да.
Вы знаете, ну, не платили-то многие, наверное, и раньше, я так думаю. Но позиция Трампа наверняка подлила масло в этот огонек, что он обещал сократить содержание ООН как бесполезной организации. Это раз. А другое дело, что постоянное игнорирование решений ООН и обход санкций, ну, как бы разрешение ООН, та же война в Ираке, война в Югославии, ООН же ее не санкционировала, но сильные страны все равно провели эти акции. Мелкие посмотрели и думают, что нафига.
Равно... Еще раз, все-таки я пытался о другом спрашивать. Вот когда мы говорим, например, что да они не платили ему... Нет, я понимаю, что очень хорошо так сказать. Они, может быть, и не знали, что члены ООН. Но среди тех, кто не плательщики теперь, кто должники, к примеру, Япония, второй по важности плательщик в бюджете Организации Объединенных Наций. Или это все-таки не проблема?
Нет, это безусловно проблема. Я думаю, что Япония в конце концов заплатит, потому что ООН для нее важна. А вот позиция США влияет намного сильнее на те 80 с лишним стран, которые решили не платить и платить, видимо, не будут.
А вы так думаете? Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Если посмотреть, как... Вот есть такая шкала взносов. В процентах. Соединенные Штаты Америки 22%, Япония 9,7%, Китай 7,9%, Германия 6,3%, Франция 4,8%, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4,4%, Бразилия 3,8%, Италия 3,7%, Российская Федерация примерно 3,1%, Канада 2,9%. И вот теперь оказывается, что более 80%, а точнее 86% стран называются должниками. А это говорит о проблемах Организации Объединенных Наций. Большинство из тех, кто дозвонился, вот видите, два человека дозвонились уже, они говорят, что это, скорее всего, реакция на то, что сказал Трамп. Но уверены ли мы, что до этого, до появления Трампа во главе Соединенных Штатов Америки, было как-то иначе? 7373948. Они же говорят, было так же плохо, но чтобы совсем плохо, как сейчас, не было. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Это, я думаю, что инспирировано Соединенными Штатами, чтобы давить на Россию. Потому что Соединенные Штаты, значит, хотят реорганизовать Организацию Объединенных Наций.
Еще раз, подождите. Да. Вот мы только что говорили о том, что среди тех, кто финансирует ООН, Россия явно не на первом месте.
Я вам объясняю, вот послушайте. Значит, Соединенные Штаты хотят... чтобы не было вето России, а мы при этом, если это они осуществят, мы много потеряем. А вот чтобы, значит, давить на Россию, стимулируется о том, что Организация Объединенных Наций содержит только США.
Ну, вы только что слышали, что это совсем не только США.
Я вам объясняю, сейчас просто акцент делается на этом, потому что многие страны, если они и вносят там какие-то дивиденды, то очень мало.
Еще раз, вы вообще слышите цифры?
Ну, я по количеству посчитайте, 80 стран.
Еще раз, вы цифры только что слышали?
Ну, цифры я не слышал.
Тогда понятно. А их надо все-таки почитать. А, потому что цифры, они говорят немножко другое. И это немножко меняет вашу теорию, как кажется. А, общий бюджет Организации Объединенных Наций достиг примерно 40 миллиардов долларов. А, 86 стран не платят. Всего взносы платят 193 страны. Регулярные взносы есть, которые рассчитывают, исходя из показателей уровня экономического развития страны. Более богатые страны платят больше, бедные меньше. США — это ведь не только государство, где располагается штаб-квартира ООН, но и страна, которая покрывает пятую часть текущих расходов. Напомню, 22%. Но есть другие страны, которые платят меньше, но тоже, в общем, заметную долю. Я только что зачитал. 7373948, телефон прямого эфира. Вот эти неплатежи кто-нибудь следил за тем, как они увеличивались, уменьшались. Судя по всему, увеличивались в последнее время, потому что нам говорят о том, что до этого, прежде, вот так, чтобы 1,7 миллиарда не было. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Дело в том, что те цифры, которые были сейчас названы, они совершенно вот справедливы, то, что вы озвучили. Мы действительно стали больше тратить. Но, понимаете, структура ООН и предназначение очень сильно изменились. И, к сожалению, в России сейчас у нашей страны, да, не такой авторитет и рейтинг, как был раньше. Дело все это последних, наверное, 10 лет.
Но вряд ли авторитет России заставил отсутствие авторитета позволило 86 странам взять и прекратить платить ООН.
Нет, не в этом дело. Я ни в коем случае не принижаю. Я считаю, что сама ООН прекратила иметь ту форму примирения, нахождения общего языка. Они просто взяли, ополчились, всего-навсего.
Наша
страна в этом случае, так, я считаю, попыталась это спасти, потратив свои собственные деньги. И, может быть, это даст свои плоды, но не сегодня. Сегодня мир очень изменился.
Я прошу прощения, о каких деньгах вы говорите?
Ну, я знаю, по крайней мере, из СМИ, из журналистских всяких источников, что я читал, то, что мы тратим гораздо больше, чем раньше.
На Россию приходится 3% бюджета ООН.
Нет, это в процентном. Существуют расходы на всякий политический пиар и возможность свою страну где-то в чем-то даже обелить.
Да, но это другие бюджеты. Хорошо, еще раз напомню, что 86 стран называются среди должников Организации Объединенных Наций. Там есть правило: за неуплату взносов государство может быть лишено права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Оно происходит это только если сумма задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с государства за 2 полных года. Такая неуплата числится, как сообщают, за 5 странами: Гвинея-Бисау, Коморские острова, Сан-Томе и Принсипи, Сомали и Йемен. Но даже они могут принимать участие в голосовании до конца 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Так писали в 2015 году, да, когда это было, собственно, посчитано, и когда говорили, что бюджет Организации Объединенных Наций составит к 2017 году 5 миллиардов 400 миллионов долларов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, раз уж мы заговорили о взносах разных государств, 3% — это российская доля, а в деньгах это 78 миллионов долларов примерно. Чуть меньше, говорят, чем 78 миллионов долларов. Во всяком случае, такая цифра называлась в марте 2017 года, когда очередной взнос платили. Следующая тема по поводу правоохранительных органов, которые изредка в последнее время вынужденно называют так называемыми правоохранительными органами, потому что после вот этого словосочетания «правоохранительные органы» приходят сообщения «правоохранительные органы» и «пытки», к примеру. Как в данном случае в Алтайском крае осудили полицейских за пытки электрошокером. Замначальника и оперуполномоченный ОВД признаны виновными в превышении должностных полномочий. В последнее время новости приходили о том, что кого-то мучили в 2017 году в СИЗО или в Федеральной службе исполнения наказаний, в учреждении Федеральной службы исполнения наказаний. Кого-то вообще случайно в учреждении Федеральной службы исполнения наказаний задушили во время пыток. Ну, так говорят, что это пытки. Насколько я понимаю, сотрудники ФСИН придерживаются иного мнения. Игорь Каляпин, член Совета по правам человека при президенте России, глава правозащитной организации «Комитет против пыток». Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом, вот слово «пытки» насколько уместно в данном случае употреблять?
А я не знаю, о каком случае речь идет. К сожалению, только подключили.
Нет, вот в данных случаях тогда дополню я. Когда говорят о Брянске, когда говорят о Ярославле, когда теперь говорят в Алтайском крае осудили полицейских за то, что они электрошокером человека пытали.
Ну, слушайте, на самом деле пытка – это вполне четкое правовое определение. То есть это не литературный термин, это вполне юридический термин. Четкое определение пытки дано в конвенции ООНовской против пыток, которая была ратифицирована Российской Федерацией, вот, точнее еще СССР даже. Вот, и есть четкое определение пытки. Вот если его перевести на русский юридический язык коротко, то пытка – это применение незаконного насилия должностным лицом. То есть вот что такое пытка. Ну, безусловно, и Ярославль, и Брянск, и все вот эти вот безобразия, которые у нас повсеместно происходят и в системе ФСИН, и в системе полиции – это, безусловно, пытки, а что же это?
Скажите, но вот то, что мы в течение короткого времени вдруг начали узнавать так много о существовании пыток, возможно, вы-то все это знали, но вот широкая общественность, как кажется, начинает узнавать об этом сейчас. Это потому, что начали, что называется, расследовать, наконец, или потому, что просто начали об этом говорить?
Это потому, что об этом начали говорить. Более того, говорить об этом начали только потому, что удалось опубликовать видеозапись, как это происходит. То есть, потому что на самом деле, ну вот загляните на наш сайт, мы выкладываем эти истории, более того, там гораздо более жуткие истории, ну раз в неделю-то точно. Вот. С документами, с доказательствами, там, с приговорами потом, ну и так далее. Вот. Просто люди, ну, люди это как-то уже пропускают мимо ушей, потому что это, ну, во-первых, это не очень приятная тема, да, о которой хочется каждый день говорить. Вот. А во-вторых, не очень понятно, чего с этим делать. Вот. Ну и как-то вот оно вот становится каким-то фоновым таким элементом. А вот эта запись, вот именно то, что это видео, да, и вот эти жуткие крики, и вот эта вот деловитость сотрудников в СИН, да, которые, очевидно, совершенно делают какое-то, ну, не из ряда вон выходящее дело. То есть они там так вот очень деловито, спокойно пытают этого человека. Просто в качестве наказания. Вот. Их там 18 человек. Это не какие-то отморозки, которых там со всей страны свезли. Это люди, которые вот пришли на работу, вот дежурная смена, вот они свою работу работают. И, наверное, вот это все, вот то, что люди просто вот это увидели, да, сразу, увидели, услышали, вот, просто произвело некий эмоциональный эффект, да, и просто сейчас об этом все стали говорить.
Скажите, пожалуйста, я понял, Игорь Александрович, но многие обращают внимание, что вы сказали, удалось опубликовать это видео. Так вот, многие обращают внимание, что это видео удалось опубликовать как раз накануне того, как Россия представила Комитету против пыток ООН свой очередной доклад.
Ой, ну, слушайте, на самом деле, ну, я просто немножко эту историю знаю, да, я вам могу совершенно точно сказать, что никто тут ничего ни к чему не подгадывал. Вот, если бы эта история всплыла месяц назад, то сказали бы, что ее подгадали под чемпионат мира по футболу. Всплыла бы она на месяц позже, еще бы что-нибудь сказали. Ну, понимаете, у нас постоянно какие-то события происходят. То есть тут дело совершенно не в этом. То есть, ну... Вопрос, на самом деле, опять же, не когда опубликовали, а когда эту запись смогли добыть. Вот ее смогли добыть вот сейчас.
А тогда возникает следующий вопрос. Когда эту запись опубликовали, когда ее обсуждали как раз при обсуждении доклада России Комитету против пыток ООН, российская делегация ведь сказала, и это тоже известно, да, пытки Макарова подтвердились, но ни один другой подобный случай не доказан.
Ну, что значит ни один другой подобный случай? Ну,
вы не добыли другой видеозаписи, как я понимаю.
А, ну, подождите, у нас есть десятки приговоров в отношении сотрудников, в том числе в СИН, именно за пытки, то есть за превышение должностных полномочий. У нас в этом году в Оренбурге осуждены сотрудники в СИН, более того, начальник колонии, его заместитель, которые устроили сексуальную расправу над осужденным, да, то есть его там не только избили, его еще и изнасиловали. А при этом начальник колонии и его заместитель снимали это все на видео. И наказывали этого осужденного даже не за то, что он кого-то обозвал, а за то, что он гражданину начальнику отказался дачу устроить. Вынесен приговор за это. Два полковника осуждены. Какие еще доказательства нужны? На самом деле, поверьте, то есть Комитет против пыток ООН прекрасно обо всех этих фактах информирован, в частности нами, в частности тем же фондом «Общественный вердикт». Мы туда направляли, каждая из наших организаций туда направляла свои альтернативные доклады, мы встречались с экспертами, и мы это делаем каждый раз, когда Россия там отчитывается. Вот, я там на протяжении 20 лет уже этим занимаюсь. Вот, и поверьте, никто тут ничего не подгадывает. Вот, Комитет информируется обо всех делах, связанных с пытками, которыми, ну, по крайней мере, которыми занимаются правозащитники России.
Скажите, ну вот вы же слышали, что теперь руководство Федеральной службы исполнения наказаний, не только оно, говорит о том, что теперь проверят все, соответственно, колонии насчет пыток, и в течение ближайшего времени, может быть, даже будут какие-то кадровые решения. Что-то поменяется?
Да нет, конечно. Ну, то есть, а они хотят сказать, что они раньше не проверяли, что ли? Ну, пусть они тогда скажут. Вот пусть они скажут, что мы раньше не проверяли колонию, а теперь вот проверять будем. Ну, слушайте, от того, что сейчас заместителя начальника управления какого-нибудь регионального ГУПИН, Ярославской, Рязанской, Нижегородской, Оренбургской, какой угодно области, переименуют в председателя комиссии по рассмотрению жалоб от осужденных, ну что изменится? То есть это тот же самый подполковник или полковник внутренней службы, который был раньше. У него сейчас по-другому называется должность. Чего изменится? Он, то есть вы что думаете, жалоб раньше в управление не поступало, что ли? Или в управлении в СИН, или надзирающей прокуратуре, или в Следственном комитете нет людей, которые обязаны жалобы рассматривать? Есть они там. Они их не рассматривают, потому что не хотят. Вот. Почему там, ну, то есть об этом немножко больше времени нужно, чтобы рассказать.
Тогда следующий
причины
вопрос.
Причины не устранены.
Хорошо, то есть все они, хорошо, они не могут, допустим, по каким-то причинам устранить все то, что там есть и от чего люди страдают. А теперь кто-то же должен за этим наблюдать и, может быть, со стороны влиять. Федотов вот сейчас говорит, это срочное сообщение, заявление Федотова в Воронеже. Работу наблюдательных комиссий надо реформировать. Это поможет?
Безусловно. Безусловно. Федотов, как почти всегда бывает, абсолютно прав. Значит, безусловно, для того, чтобы контролировать ведомство, нужен внешний контроль. Об этом писал еще Владимир Ильич Ленин в работе «Как реорганизовать РАБКРИН». Ну, слушайте, ну, совершенно очевидно, что от перемен местами вот этих вот старших офицеров СИН, от того, что у них там кресло по-другому подпишут, вот, или его за другой стол посадят, не поменяется ничего. Нужен внешний контроль. Причем контроль желательно гражданский. Но у нас же что происходит? У нас вот эти ОНК, которые с грехом пополам, без всякого государственного финансирования и поддержки, кое-как за 8 лет встали на ноги, да, и там действительно появились не просто заинтересованные люди, а еще и компетентные люди, которые могут не просто ахать и охать и возмущаться, а в том числе знают, как проблемы решать и как должно быть устроено в тюрьме цивилизованной. Сейчас эти ОНК фактически разогнаны, вместо них в ОНК набрали разных лояльных товарищей, ветеранов всяких органов, героев наполеоновских войн, ну и так далее. Вот, которые с удовольствием теперь ходят в тюрьму смотреть концерты, пить чай с начальством и так далее.
Так это вот не контроль. На этой ярославской истории не может так получиться, что это можно будет переломить?
Я не думаю. Я на самом деле не вижу проявления доброй воли со стороны руководства ФСИН. Я вижу, что они очень озабочены тем, как служебная запись попала журналистам. Вот это для них ЧП. Вот с этим они, наверное, будут разбираться. Наверное, они будут сейчас, чтобы успокоить общественность, изображать создание какого-то общественного контроля. Но это будет вот такой общественный контроль, вот совершенно конеточный,
ну и тогда, совершенно декоративный. Тогда последний вопрос, он касается не общественного контроля, а общественной реакции. Когда вот, например, наш слушатель 230-й вот прямо сейчас пишет, пусть пытают, тюрьма не сахар, пусть все знают, что там плохо, а то только борются за права заключенных, получается. Да. Как вы на это реагируете?
Я не слышал вопрос, связь пропала.
Я говорю, когда представитель общества, когда гражданин пишет, мол, пусть пытают, тюрьма не сахар, пусть все знают, что там в тюрьме плохо, а то получается, что у нас за права заключенных только борются. Зачем это нужно, мол, как вы на это отвечаете?
Ну, во-первых, это неправда, что все борются за права заключенных. Не так уж много, к сожалению, правозащитников, которые этим занимаются. Ну, а во-вторых, вопрос, чего мы хотим добиться. Мы хотим, чтобы люди, которые туда ушли, колонию, вернулись оттуда лучше, или мы хотим, чтобы они оттуда вернулись хуже. Вот. Вопрос только в этом. Вот. И во-вторых, ну, наверное, если этот человек думает, что преступника можно запугать наказанием, нет, как показывает практика, за много лет и во многих странах, чем строже уголовное наказание в стране, тем выше там уровень преступности. То есть это вот просто... Просто это нужно осмыслить.
Понятно. Спасибо. Игорь Каляпин, член Совета по правам человека при президенте России, глава правозащитной организации «Комитет против пыток», был с нами на прямой связи. В Алтайском крае осудили полицейских за пытки электрошокером. Далее новости.